На своем третьем суде 10 июля 1978, уже отсидев два срока, Александр Гинзбург на вопрос «национальность» ответил «зэк». Вот это был достойный ответ, и совсем не шутка разгневил суд. Но заслужил же и перед Россией. Своей работой на Русский общественный фонд помощи семьям политзэков всех наций и своей мужественной отсидкой. Истинное племя зэков — это и есть мы, не различая национальностей. Но не такими были наши лагеря. Спускаясь от Великого Беломора до крохотного 121-го лагучастка 15-го ОЛПА Московского УИТЛК, оставившего по себе, впрочем, не такое уж незаметное полукруглое здание на Калужской заставе в Москве, там вся наша жизнь направлялась и топталась тремя ведущими придурками: Соломоном Соломоновым, главным бухгалтером, Давидом Бурштейном, воспитателем, а потом нарядчиком, и Исааком Бершадером. Соломонов и Бершадер перед тем также точно вершили лагерем при московском автодорожном МАДИ. И это все при русском начальнике, младшем лейтенанте Миронове. Все трое они появились уже при моих глазах, и для всех троих снимали с должностей тотчас их предшественников русских. Сперва прислали Соломонова. Он уверенно занял надлежащее место и расположил к себе младшего лейтенанта, думаю, что через продукты и деньги с воли. Вскоре затем прислали и провинившегося в МАДИ Бершадера с сопроводиловкой использовать только на общих работах. Необычно для бытовика, уж значит, нашкодил изрядно. Лет 50, низенький, жирный, с хищным взглядом, он обошел и осмотрел нашу жилую зону снисходительно, как генерал из главного управления. Старший надзиратель спросил его: «По специальности кто?» «Кладовщик». «Такой специальности не бывает». «А я кладовщик». «Все равно за зону пойдешь в разнорабочую бригаду». 2 дня его выводили. Пожимая плечами, он выходил, в рабочей зоне садился на большой камень и почтенно отдыхал. Бригадир наладил бы его по шее, но робел бригадир. Так уверенно держался новичок, что чувствовалось за ним сила. Угнетенный ходил и кладовщик зоны Севастьянов. Он 2 года заведовал тут слитым складом продовольствия и вещснабжения, прочно сидел, неплохо жил с начальством, но повеяло на него холодом. Все решено, Бершадер — кладовщик по специальности. Потом санчасть освободила Бершадера по болезни от всяких работ, и он отдыхал уже в жилой зоне. За это время, видимо, поднесли ему кое-что с воли. Не прошло недели, Севастьянов был снят, а кладовщиком назначен при содействии Соломонова Бершадер. Тут выяснилось, однако, что физическая работа пересыпки крупы и перекладки ботинок, с которой Севастьянов справлялся в одиночку, Бершадеру тоже противопоказана. И ему добавили в помощь халуя, и бухгалтерия Соломонова провела того через штаты обслуги. Но и это еще не была полнота жизни. Самую красивую и гордую женщину лагеря, лебедя лейтенанта-снайпера, он согнул и поневолил ходить к нему в коптерку вечерами. Появился в лагере Бурштейн и другую красавицу, а Ша приспособил к своей кабинке. Это тяжело читать. Но сами они нисколько не беспокоились, как это выглядит со стороны. Они как будто нарочно сгущали впечатление. А сколько ж таких лагерьков на архипелаге, где подобный сложился расклад? Но ведь и русские придурки поступали так же безудержно, безумно. Да, внутри всякой нации это воспринималось социально. Вечное напряжение, богатый, бедный, господин-слуга. Когда же командиром над жизнью и смертью выныривает еще и не свой, это ложится довеском тяжелой обиды. Казалось бы, ничтожному, придавленному и обреченному лагернику на одной из ступеней его умирания, не все ли равно, кто именно захватил внутри лагеря власть и справляет свои вороньи пикники над его траншеей могилой? Оказывается, нет, это врезалось неизгладимо. Часть событий той лагерной зоны на Большой Калужской 30 я представил в пьесе «Республика труда». Понимая, что изобразить так, как оно все было, невозможно, это сочтут разжиганием неприязни к евреям, как будто эта тройка не пуще разжигала ее в жизни, мало заботясь о последствиях, я утаил омерзительно жадного Бершадера, я скрыл Бурштейна, я переделал спекулянтку Розу Каликман в неопределенную восточную Беллу и только одного оставил еврея-бухгалтера Соломонова в точности, каким он был. И что же по прочтении, мои верные друзья-евреи? У Теуша пьеса вызвала необычайно горячий протест. Он прочел ее не сразу, а уж когда «Современник» взялся ставить в 1962-м, так что вопрос был не академический. Супруги Теуши были глубоко ранены фигурой Соломонова, они считали несчастным и несправедливым показывать такого еврея, хотя бы он и был таким в жизни, в лагере, в эпоху притеснения евреев. А такая эпоха кажется и всегда, когда же евреи у нас не притеснены. Теуш был переполошен, возбужден до крайности и поставил ультиматум, что если я не уберу или, по крайней мере, не смягчу Соломонова, разорена будет вся наша дружба, и, стало быть, они не хранители далее моих рукописей. И более того, предсказывали, что самое имя мое будет невозвратно утеряно и опозорено, если я оставлю в пьесе Соломонова. Почему не сделать его русским, поражались они? Разве уж так важно, что он еврей? Но если это так не важно, зачем Соломонов подбирал в придурки евреев же? Я холонул. Наступил внезапный цензурный запрет с неожиданной для меня стороны и не менее грубый, чем советский официальный. Однако решилось тем, что «Современнику» тут же запретили ставить эту пьесу. И еще отдельно возражал Теуш: «У вашего Соломона совсем и не еврейский характер. Еврей всегда держится с оглядкой, осторожно, просительно, допустим, хитро. Но откуда эта развязная наглость торжествующей силы? Это неправда. Так не бывает. Но я-то помнил не только этого Соломона, что было именно так. С 20-х на 30-е годы и в Ростове-на-Дону я такое видывал. Да и Френкель же так держался, по рассказам уцелевших инженеров. Этот срыв при власти и торжестве в наглость как раз более всего и отталкивает окружающих. Конечно, это бывает у худших и грубых, но такое и отпечатывается, как на образе русском пятна от непотребства своих негодяев. Все эти уговоры и призывы не писать, как было, капля в каплю походят на то, что мы слышали с высоких советских трибун. а не о чернительстве, а о социалистическом реализме писать как «должно быть», а не как «было». Как будто художник способен забыть или пересоздать бывшее. Как будто полновесную правду можно писать местами, там, где это приятно, безопасно и популярно. И уж как подробно разбирали все еврейские образы в моих книгах и взвешивали каждую черточку на аптекарских весах, а потрясающую историю Григория Эмза из-за испуга, не передавшего гибнущему полку приказа об отступлении, архипелаг ГУЛАГ, часть 6, глава 6, не заметили, обошли без единого слова. Да и Иван Денисович немало евреев оскорбил, что ведь такие тонкие страдальцы были, а я вывел поперед мужичка. Вот в горбачевскую гласность осмелевший Асир Сандлер напечатал свои лагерные воспоминания. Один день Ивана Денисовича я не принял после первого прочтения категорически. Главной персоной оказался Иван Денисович, человек с минимальными духовными запросами, замкнутый на своих сиюминутных заботах. А Солженицын поднял его как образ русского народа. Но точно как и все благонамеренные коммунисты брюзжали тогда. А подлинную интеллигенцию, определявшую уровень отечественной культуры и науки, Солженицын соизволил не заметить. И беседовал Сандлер об этом с Мироном Марковичем Этлисом, оба придурки в санчасти. И Этлис тоже сказал: рассказанное в повести во многом искажено, поставлено с ног на голову, не те акценты расставлены Солженицыным по отношению к интеллигентной части нашего контингента, центропупское отношение Ивана Денисовича к себе — это терпение, это псевдохристианское отношение к окружающим. А в 1964-м Сандлер имел счастье отвести душу и с самим Оренбургом. И тот утвердительно кивнул на крайне негативное отношение к повести. А в одном-то оттеночке никогда меня ни один еврей не упрекнул, что Иван Денисович, по сути, обслуживает Цезаря Марковича как слуга, хотя и с добрым чувством.